Глава 11. Кэтрин. Вашингтон, 1945-1946 годы. В мае 1945 года Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. Союзники победили. Тысячелетнему правлению Третьего Рейха пришел конец. Тот, кто знал о страшном уроне, понесенном американцами в Перл-Харборе, видел, как Дюнкерк чуть не стал английским Ватерлоо, руководил действиями английских ВВС и понимал, каким беспомощным окажется Лондон в случае массированного нападения Люфтваффе, отдавал себе отчет в том, что только ряд чудесных случайностей позволил союзникам добиться победы. Эти люди помнили, что все висело на волоске, и что война могла закончиться для союзников плачевно. Силы зла едва не победили. Все это было настолько чудовищно и так явно противоречило христианской этике, где добро всегда побеждало зло, что кое у кого просто не хватало мужества взглянуть правде в глаза. И, поблагодарив Бога за исход войны, они спрятали свои грубые ошибки от потомства в кипах документов, помеченных грифом «совершенно секретно». Теперь внимание мира было приковано к Дальнему Востоку. Японцы, эти смешные косоглазые карлики, до последней капли крови защищали каждую пять своей земли. Казалось, что война с Японией будет затяжной и дорогостоящей. И вот 6 августа американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Масштабы вызванных ею разрушений просто не укладывались в сознании. Всего за несколько минут погибла большая часть населения одного из крупнейших городов Японии. За весь средневековый период человечество, войны и болезни унесли меньше жизней, чем одна бомба. Через 3 дня, 9 августа, была сброшена вторая атомная бомба, на этот раз на Нагасаки. Последствия оказались еще ужаснее, чем в Хиросиме. Цивилизация действительно зашла слишком далеко, научилась убивать людей со скоростью несколько миллионов жизней в секунду. Даже японцы не смогли вынести этого. 2 сентября 1945 года на линкоре «Миссури» генерал МакАртур принял от представителей японского правительства безоговорочную капитуляцию Японии. Вторая мировая война окончилась. Когда эта новость разнеслась по свету, весь мир на мгновение замер, а затем благодарно и бурно приветствовал ее. В городах и селах планеты от всей души праздновали конец войны, надеясь, что отныне войны навсегда исчезнут из жизни человечества. На следующий день каким-то чудом, он так и не объяснил Кэтрин, как ему это удалось, Билл Фрезер дозвонился до Ларри Дугласа, который находился на одном из островов в южной части Тихого океана. Фрезер хотел сделать Кэтрин сюрприз. Он попросил ее подождать его в конторе, чтобы потом вместе пойти обедать. В 2:30 дня Кэтрин связалась с ним по системе внутренней связи. «Когда ты меня накормишь?» — спросила она. «Приближается время обеда». «Сиди на месте», — ответил Фрезер. «Буду у тебя через минуту». Через 5 минут он по селектору сообщил ей. «Тут тебе звонят по Первому каналу связи». Кэтрин взяла трубку. «Слушаю», — мужской голос спросил. «Госпожа Ларри Дуглас?»
«Да», — ответила озадаченная Кэтрин. «Кто это?»
«Прошу вас, подождите минуточку». В трубке что-то пронзительно завыло, потом снова затрещало, и она услышала знакомый голос. «Кэти?» У нее сильно забилось сердце. Она сидела молча, не в силах вымолвить ни слова. «Ларри, это ты?»
«Да, детка».
«О, Ларри!» Она расплакалась, и ее вдруг охватила дрожь.
«Как ты там, дорогая?»
Кэтрин впилась ногтями себе в руку, стараясь вызвать боль и таким образом прекратить свою внезапную истерику. «Хорошо», — ответила она. «Ты где?»
«Если я скажу тебе об этом, нас разъединят», — ответил он. «Я в районе Тихого океана».
«Довольно близко», — она попыталась говорить спокойно. «У тебя все в порядке, дорогой?»
«У меня все отлично».
«Когда ты собираешься домой?»
«Могу отправиться сию же секунду», — пообещал он. У Кэтрин глаза вновь наполнились слезами.
«Ладно, тогда давай сверим часы».
«Ты что, плачешь?»
«Ну, конечно, плачу, дурачок. Хорошо, что ты не видишь, как у меня по лицу течет тушь».
«О, Ларри, Ларри!» «Я все время скучал по тебе, детка», — признался он. Кэтрин вспомнила о долгих ночах, выраставших в недели, месяцы, годы, которые она провела в одиночестве, без него, без его объятий, без его сильного и прекрасного тела, без его поддержки, защиты и любви. И она сказала: «Мне тоже так тебя не хватало».
Вновь в трубке раздался чужой мужской голос. «Простите, полковник, но мы вынуждены вас прервать».
«Полковник? Ты не сказал мне, что тебя повысили в чине?»
«Я боялся, что это вскружит тебе голову».
«Любимый мой, я...»
Их разъединили. Уставившись на телефон, Кэтрин продолжала сидеть за рабочим столом. Потом она уронила голову на руки и заплакала. Через 10 минут по системе внутренней связи к ней обратился Фрезер.
«В любое время я готов идти с тобой обедать, Кэти».
«Теперь я готова идти с тобой куда угодно», — весело согласилась она. «Дай мне только 5 минут». Кэтрин от всей души улыбнулась, подумав о том, какую большую услугу оказал ей Фрезер и сколько крови ему это стоило. Он был для нее самым дорогим человеком на свете. Разумеется, после Ларри. Кэтрин столько раз живо представляла себе, как Ларри возвращается домой, что, когда наступил день его приезда, у нее уже не осталось сил для волнения. Билл Фрезер объяснил ей, что Ларри, скорее всего, прибудет на военно-транспортном самолете, который, в отличие от рейсовых пассажирских, не имеют строгого графика полетов. «Вы просто узнаете, когда вылетает такой самолет, и стараетесь попасть на борт. Не обязательно даже знать его точный маршрут. Главное, чтобы он летел в нужном вам направлении». В тот день Кэтрин не выходила из дому и ждала Ларри. Она пыталась читать, но не могла сосредоточиться. Она сидела и слушала по радио последние известия, думая о том, что к ней, наконец, возвращается Ларри. Теперь уже навсегда. К полуночи его еще не было. Кэтрин решила, что теперь он появится только на следующий день. У Кэтрин слипались глаза, и она легла спать. Она проснулась от того, что кто-то положил руку ей на плечо. Открыв глаза, она увидела, что у кровати стоит Ларри. Ее Ларри. И, наклонившись, смотрит на нее. Его похудевшее и загорелое лицо озаряет широкая улыбка. Кэтрин тут же бросилась к нему в объятия, и прилив бурной радости, охвативший все ее существо, мгновенно унес все тревоги, одиночество и боль последних 4 лет. Кэтрин обнимала его так крепко, что, казалось, вот-вот сломает ему ребра. Ей хотелось, чтобы эта минута длилась вечно, и она никак не желала отпускать его. «Полегче, дорогая», — взмолился Ларри, выбрался из ее объятий и улыбнулся. «В газетах это выглядело бы забавно. Пилот возвращается с войны к жене и погибает в ее объятиях». Кэтрин зажгла свет, все до одной лампы, чтобы как можно лучше видеть Ларри, пожирать его глазами. У него стало более мужественное лицо. Вокруг глаз и рта появились морщинки. И все-таки никогда он не казался ей таким красивым. «Я хотела встретить тебя», — залепетала Кэтрин, — «но не знала, где тебя встречать. Я звонила в управление армейской авиации, но там мне ничего не смогли сказать, поэтому я просто ждала здесь и...» Ларри подошел к ней и закрыл рот поцелуем. Он целовал ее крепко и жадно. Кэтрин думала, что и у нее появится неуемная жажда физической близости с ним, но этого не произошло. Она очень любила Ларри, и все же ей было вполне достаточно просто сидеть и беседовать с ним, вместо того, чтобы заниматься любовью, на чем он очень настаивал. Кэтрин так долго прятала свои чувства, что они опустились куда-то на дно ее души, и требовалось время, чтобы они снова поднялись на поверхность.